Еще есть какой-то, помимо общего краха и либерализма, и демократизации, вообще краха ценностей, которые так были важны для, ну, для уж для нас точно, да, и нам казалось, что они важны для общества. Но оказалось, что обществу, если мы под обществом подразумеваем, в принципе, народонаселение России, глубоко насрать на эти, на все ценности, абсолютно. И мне кажется, что в этом есть еще одна причина внутренней покорности к ситуации. Ты думаешь, ну что делать? Ну не получилось. Значит, ну бессмысленно. Это бессмысленно. Поэтому, если я здесь, если у меня есть мой личный план, я буду его лично выполнять, сколько мне судьба даст на жизнь. Будь ты олигарх, будь ты учитель, будь ты профессор университета, будь ты артист или руководитель театра. В конце концов, там тоже много приличных людей, не все зигуют, в конце концов. Но вот тут-то возникает этот вопрос по поводу вот этой вашей брюссельской конференции. А кому нужна эта вот страна? С кем там вести диалог? С кем говорить? С кем говорить будут люди, в том числе вот и ваши коллеги из политической миграции, политической оппозиции? На кого там рассчитывать? Сейчас опять обидятся люди, которые там страдают и мучаются, которые являются заложниками режима. Никто не отменяет порядочности этих людей. Чтобы я должна быть правильно понята, потому что я без конца по этому поводу получаю какие-то оплеухи, что я там никого не жалею, а там люди страдают. Я с большим уважением отношусь к тем людям, которые внутренне сопротивляются, еще находят в себе силы для сопротивления, в том числе и открытого. Это вообще смельчаки. Но ведь мы же видим подавляющее большинство, что у людей. Не говорю, что поддерживает. Простите, что долго говорю, Александр, это очень
Нет,
важная тема.
наоборот, это очень важно, да.
А не то, что, дело же не в том, что поддерживают, а в том, что смирились, что это так. И мы вынуждены встраиваться вот так. А что делать? Что же, нам не лечить, не учить, не играть, не работать, не писать?
Да, понятная постановка вопроса, и она очень такая, конечно, важная. Но я бы так, мои размышления в этом смысле не претендую тоже на сказать, какой-то, ни в коем случае ни на какой тут универсализм или императивы какие-то относительно разных моделей и способов поведения. Но мое такое соображение об этом. Ну, во-первых, я всегда исходил из того, что решающую роль играет в целом образованный класс и его позиция. Это первое. Второе, что нет никакого населения в целом, нет никакого народа, в кавычках, да, это все такие очень общие вещи, которые в идеологии хорошо использовать, но с точки зрения реального анализа мы имеем дело с различными стратами и группами населения, у которых есть свои определенные интересы, и в конечном счете мы имеем дело с экономической логикой поведения домохозяйств, то есть семей. Так вот, если смотреть на это так, то я бы сказал следующее, что, ну, мы уже констатировали для себя, что лягушка сварилась на медленном огне. То есть российское общество вместе с образованным классом в результате нескольких итераций, то есть нескольких трансформаций не только власти, но и общества, приняло вот ту форму, которую оно сегодня имеет.
То есть мы думали, что мы взбиваем сметану, а на самом деле мы просто варились в
Да.
молоке, да?
Мы сварились как бы до полного, так сказать, до окончательного результата. Ну вот, и если это так, то, во-первых, тут как бы в чем проблема заключена, что выйти из этого очень тяжело, и многие сейчас уже как-то иначе не видят выход, кроме как через какую-то очень большую масштабную катастрофу, да, для Российской Федерации, как бы, да. Там, или военное поражение, или чудовищный по силе экономический коллапс, или какое-то чрезвычайное событие, там, типа гигантской техногенной катастрофы.
Черный лебедь, короче, да?
Да, какой-то такой, да, который, ну, создаст такую новую энергию для того, чтобы выходить из этого кипятка, в котором лягушка продолжает лежать, она уже не варится, она просто в нем лежит уже, вообще-то говоря, частями. Но Тут нет никакого ответа на вопрос о том, как это должно стартовать и какие-то возможные изменения. Я участник многих обсуждений вот этого второго шанса на как бы на демократизацию. И очевидно, что этот второй шанс, он не рождается из самого общества. Он является частью какого-то глобального процесса. Когда начинается какой-то глобальный процесс, вот какая-то там четвертая глобальная волна демократизации, то все входит в движение в мире, и вдруг происходят какие-то, даже появляются новые государства в результате, новые суверенитеты, или меняется форма правления, начинается демократическое развитие во многих странах сразу. И тогда и Россия попадает в этот процесс, и с ней что-то будет происходить. И тогда будет иметь значение, есть ли в России какие-то силы, которые хотят в этом участвовать, готов ли к этому образованный класс и так далее. Но во всяком случае сейчас мы, конечно, движемся, пока сплавляемся по реке истории вниз. Я бы сказал, что просто пока не видно, где вообще граница дальнейшего вот, войны ее, так сказать, исхода и той формы, которую российское общество должно принять после окончания войны. Это не наивные вопросы, потому что, вернее, на них не может быть наивных ответов. Да? И, с одной стороны, нет оснований, скажем, с большим пафосом и в такой окончательной форме утверждать, что вот утвердится окончательно такой веймарский режим, но еще более жестокий, чем путинский, значит, придут к власти Кадыров с Пригожиным, и вообще это будет какой-то, вот, не знаю что. Так это будет? Да, определенные как бы видны линии, которые к этому могут привести. С другой стороны, нет никакого ясного представления, что, скажем, военное поражение, чем оно закончится, какую форму начнет принимать политическая верхушка, как она будет адаптироваться к этому военному поражению. Совсем не факт, что она захочет переходить в состояние, ну, более радикальное, чем сегодня. Ну и так далее.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.